Добрый день. Мы продолжаем нашу серию передач из мастерской Ивана Ильича Глазунова. Здравствуйте, Иван Ильич.
Здравствуйте.
Ну, представлю вас все-таки, хотя вы для нас уже известный герой, и многие знают хорошо ваше творчество. Напоминаю, что это российский наш современный выдающийся художник-живописец. Он является профессором, заведующим кафедрой Российской академии живописи и ваяния из отчества Ильи Сергеевича Глазунова, кафедра композиции. Вы также являетесь заслуженным художником Российской Федерации и действительным членом Российской Академии Художеств. Вот только одни некоторые регалии, а их вообще-то всяких очень много. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы говорили о вашем творчестве, говорили об исторической живописи, говорили о вашей академии. Немножко хотелось бы поговорить о том, о некоторых направлениях вашей жизни, потому что вы человек многогранный, но главное все-таки ваша стезя – это живопись. И вы устраивали большое количество выставок в разных концах света, и для вас особенно, например, интересен русский север. Вот, например, насколько мне известно, где-то в течение почти 10 лет вы осуществляли такую реализацию проекта по спасению и реставрации уникального памятника вот, деревянного зодчества. Это церковь Георгия Победоносца 17 века из Верхнетаемского района Архангельской области. Благодаря вам этот храм перенесли в музей-заповедник Коломенское, да, где вы как раз, между прочим, являлись еще и автором интерьеров и многого чего другого для деревянного дворца царя Алексея Михайловича. Вот что вас связывает с русским севером? Почему вот так вот всерьез вдруг взялись за это и стали даже передвигать памятники по России?
Ну, тут, не знаю, история этого дела именно церкви, она связана с поездками. Поездки связаны, ну, с чем? Мальчишки поехали, собрались, но я мальчишками называю своих, там, небольшую компанию своих друзей, когда мы первый раз отправились так вот на байдарках, там, река Унжа, Макарьевский монастырь, Костромская область, дебри страшные лесные, вот. Ну, это было еще с советского времени, как бы, такой маршрут лодочный, который...
Ну, много байдарочников.
Ну,
таких,
вообще да. Нравилось людям отдыхать, вот, север, куда там не было же поездок, и только внутри, как бы, Советского Союза, были прекрасно изданы, кстати, хорошие очень до сих пор путеводители, серия желтых таких вот книжечек по всем районам вообще.
А, страны. Знаменитые, желтые, да. Маленького формата.
Хорошие, хорошие.
Мы их все коллекционировали, да.
Да, у меня тоже они стоят. И вот посмотрели, поехали, но это был такой, наверное, юношеский какой-то романтизм, там желание уже как-то без родителей, вот ты где-то сам, да, с кострами, с палатками. А потом мне это как-то очень попало сильно на душу, не знаю, что легло, но захотелось еще. Вот, хоть вот тресни, надо следующее лето, все еду север. Вот, какие-то старинные дома таинством каким-то внутренним себя вот, влекли туда, брошенные деревни, это же какой-то ну, целый мир, вот. Заброшенные в 1000 домов. Страшная вообще картина. Но она такая, в ней есть элемент какого-то вот открытия чего-то таинственного. Ты открываешь свою родину для себя, по сути, как я сейчас понимаю. Что это было? Это зов был, родина позвала. Вот она сказала, едь, смотри, вот, что осталось. Это деревянная Русь. Это же все вот, к нашему сегодняшнему дню уже истощилась и закончилась. Сейчас трудно старый дом на севере найти уже, не распиленный или не переделанный.
Вот. Или не сгнивший.
Огромные избы, вот такие бревна, фронтоны с расписными, с какими-то вот львами, там, со ставнями. Это же уникально. И все это такое имело флер какой-то вот, да, таинственности, что никого нету, хоть там на 300 километров кричи.
Вымершая цивилизация.
Никого нет, да, 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 какая-то вымершая цивилизация. А люди, которые встречались... Это какие-то удивительные, вот, радушные люди. Я даже недавно вот ощутил такой...
Наверное, окающие, да? На «о» говорящие.
Да, да, по-северному. На «о». Они тебе все, спать тебя там кладут, кормят, всю жизнь рассказывают. То есть вот можно там... Совершенно ты как родной им. То есть это еще древняя вот эта, видимо, такая гостеприимность такая. И плюс какой-то христианский закон вот, принять, наверное, странника, путника как своего. Да? Это, тут все вместе. Хотя все церкви заброшены, уже многие там...
Столько... И без иконостасов в
основном? Да, да, да. Все, все. Даже я видел, где икону на дрова вот только что порубили. Это не какие-то дремучие там 70-е, 60-е годы. Это вот сейчас.
Тут я должен сделать небольшую вставку. В свое время Владимир Солоухин написал знаменитую повесть 60-е годы «Черные доски», где он рассказал о том, предварительно перед этим, вот вы ездили достаточно бескорыстно, а он все-таки ездил так, что он составлял коллекцию. И он написал «Черные доски», показав, что икона имеет колоссальную ценность. Я знаю, что и ваш отец собирал большую коллекцию и так далее. Но да, они потому что многие вещи просто спасались, потому что церкви не закрывались. Закрывались на палочку буквально, так сказать, и много чего другое. Но, увы и ах, к сожалению, повесть «Черные доски» породила целую плеяду так называемых черных коллекционеров, которые, поняв, что это есть ценность, бросились на русский север и стали развозить вот эти иконы по своим домам. Вот у каждого позитивного дела, когда определяется ценность этого наследия, есть и негативная сторона. Вот она, к сожалению, произошла. Вы уже застали в таком случае вот эту вымершую цивилизацию с пустыми практически домами, с пустыми церквями, потому что кто-то над этим успел серьезно поработать.
Ну да, ну что тут греха таить, я сам бы взял бы, если бы что-то увидел, естественно. Но в основном все было уже пройдено. Конечно, разными ходоками всевозможными.
Да, да, да.
И выломаны эти окна темные, как зубы, выбитые в домах. Страшное зрелище. Но тогда, да, я не знаю, даже, может быть, те, кто тащил и даже перепродавал, это в каком-то смысле и спасение было вещей, потому что все обречено. Вот ты едешь... брошенное, никому ничего не надо. Это страшное чувство. Сейчас, может быть, вот уже так просеялось в наше время, вот, отсеялось какие-то зерна, отплевело. Сейчас, может быть, на севере остался жить, кто действительно хочет жить там и связать свою жизнь с севером. Кстати, много из Москвы, из Петербурга людей... Не
поехала,
только как
да?
на дальнюю дачу ездят, а вообще уезжают жить туда.
О, как?
Немногие, конечно, по сравнению для страны это единицы, но он нужен. Вот не северные широты, наверное, как таковые. Вот чувство это свободы какое-то огромное. Вот твое все, лес, вот эти дома, никаких заборов восьмиметровых нету. Соседи, единственные люди, кто может тебе помочь, если ты вдруг там что-то... Это такое чувство... которые, наверное, испытывали первые, даже кто селился там когда-то 800 лет назад. Но север, вот эти встречи с людьми, я думаю, они начали очень на меня сильно влиять, потому что это я узнал жизнь в подлинном ее, вот в таком несказочном, в каком-то виде, не былина просто о северных местах из книжки или сказки, а это вот такое вот какое-то наследие. Часто эти места как-то пытаются какую-то в нем чернушность увидеть. В этих людях видят тоже тех же каких-то ватников там. Нет, там действительно такие удивительные встречаются судьбы, вот, по рассказам этих людей. И такие, какая-то чистота присутствует, что она перекрывает всю чернуху, которая, безусловно, тоже есть. Но я один раз ехал недавно, там пару лет назад, с севера. Вот у меня была в Москве работа, семья в доме в Устюге оставалась летом. И я ездил туда-сюда много раз, и вот на трассе просто продавали ягоды. Я вышел, и мне не хотелось от этих вот нескольких... торгующих, значит, в белых косынках женщин, закусанных комарами, и руки испачканы черникой. Вот мне с ними хотелось сидеть, и не хотелось ехать даже дальше. Я какой-то ощутил, не знаю, ну вот ток, никакой взаимосвязи нет, мы из разных, может, ну, да. миров, но это мои родные люди какие-то. Вот. И они тоже очень со мной всегда ладили.
Иван Ильич, вы являетесь членом фонда «Поддержка памятников деревянного зодчества». Что это такое? То есть, видимо, ваш вот этот опыт, связанный с севером, как-то побудил вас участвовать и в этом?
Ну да, но меня приглашают часто. И опыт перевозки храма вот, из Верхнетоимского района, он, конечно, я познакомился со всеми, я хорошо узнал мир вот этот, где собираются люди, не неравнодушные к деревянному зодчеству. Деревянное зодчество – это очень хрупкая вещь. Это как вот античное стекло, что-то такое. Угу. Вот, его единицы очень трудно сохраняется, очень плохо хранится, очень сложно это все восстановить, если уже дело запущено. И уходит, ну, таким академическим языком говоря, памятники уходят. Иначе говоря, в тех местах, где заброшенное уже все, церковь долго не стоит, потому что никто не ухаживает, все это кренится, наклоняется, рушится, горит от молнии, от случайного прохожего, может, теряем. Ну, что тут, все это знают, так называемые деревянщики, плачут, не хватает никакой поддержки.
Никаких. А что делать, свозить все в одно место какое-то?
Не знаю, вообще это считается не очень как бы
правильно,
что теряется ландшафтная вот эта вот взаимосвязь. Но вот с церковью из Верхней Тоймы там уже не было другой возможности поступить иначе. Потому что там целый куст деревень, там же 3 жителя местных. На всем огромном пространстве там 30 квадратных километров, где этот погост был. Один храм сгорел зимний за несколько лет до перевозки. Сгорел соседний зимний, как он не загорелась вот эта церковь, удивительно. Рядом, наверное, ветер как-то помог. Вот. Было принято решение, очень сложно это было пробить эту историю, чтобы Москва захотела принять, чтобы там сразу, ну, не буду вдаваться, там, в общем, надо на учет ставить как государственную единицу хранения, она нигде не стоит. И странно, что ученые проезжали мимо, потому что в этом храме был ремонт в 1905 году. Да. И он, видимо, в какие-то реестры деревянных церквей попал как вот 1905 года постройки. А это для науки всегда считалось малоинтересно. 17 век, там, 16. А храм-то в основе, то есть не в основе, он просто обшит был тесом, вот этим вагонкой, значит, николаевского времени, был обшит и переделана кровля немного. Сам сруб, все вот основные части деревянного храма, все были 1685 года.
С ума сойти.
Как-то мы это открыли, потом вот несколько лет сложнейшей переписки, всевозможных ходов, чтобы это разрешили, чтобы на это были выделены деньги, повлиял на то, что он сейчас, слава богу, стоит в Коломенском, украшает, во-первых, сам ландшафт вот Коломенского, он того же года, что и палаты Алексея Михайловича, ну и допетровский вот этот деревянный дворец, он его родственник. И в то же время в Москве, наверное, единственный пример оставшийся деревянного храма, потому что в Москве больше нету. Ни в одном музее, нигде. Был в Подмосковье, сгорел. Вот в Москве можно познакомиться с ним вот в Коломенском. Единственный пример вот такой перевозки в Москву. Вот, чем я очень счастлив был, что это состоялось. И его прекрасно реставрировали, он в первозданном сейчас виде. Там были обнаружены закладные вот эти вот надписи, значит, на карнизах. Все эти, они найдены были, расписные разные детали, которые вообще велись дискуссии, были ли они расписаны, эти храмы снаружи. Были. Вот. Тут много расписных деталей было найдено, которые вторично были использованы в ремонте 5-го года, но когда-то украшали фасады храма. Вот. Поэтому было такое научное сообщество тоже порадовалось. Но это единичный случай. Вообще храмов-то еще довольно много. Они стоят каким-то чудом Божьим. Значит, или люди сейчас где-то пытаются, может быть, что-то отреставрировать. И эта перевозка, она немножко спровоцировала вот интерес какой-то на местах. Потому что где-то часовня, где-то знаменитая Цивозерская часовня, которую Билибин ездил рисовать, и Верещагин, стоит, врастает в землю, сколько простоит, каким-то чудом, значит, держится на одном столпе, который, на самом деле, сосна была использована с корнями. Вот. Эти все места еще есть, но все на ладан дышит. Это тоже последствия поездок вот этих моих по северу. Ужаснуться и состоянию всего этого. И, ну, надо что-то делать, надо участвовать вот в этих делах всех.
Ну, вас северяне хорошо любят и ценят. Я хочу сказать, что у вас была персональная выставка в Вологде.
Да.
Называлась «Спаси и сохрани». Какое у вас впечатление от людей, которые приходили на выставку, от общения?
У меня осталась книга отзывов. Там такие отзывы, которые вот я без слез некоторые не могу читать. Там, например, женщина пишет, но я не буквально цитирую, но так, что я сама родилась вот в деревне, я видела эти утварь вот эту, я помню свою бабушку. Он говорит, жизнь моя вот совершенно изменилась, я все это уже давно где-то от меня далеко, но сейчас пойду, помолюсь, поставлю свечи за всех своих предков, и спасибо, что вы мне это показали, но я ничего поменять не могу, но пойду помолюсь. Mm-hmm. Вот такой отзыв. Но это ради этого и надо делать выставки. Напомнить вот людям, каждый человек – это целый мир свой какой-то внутренний. Но вот эти напоминания, они, наверное, нужны для того, чтобы вспомнилась какая-то самость какая-то человеческая. Она же все равно ждет вот этих не сентиментальных воспоминаний, а может быть, они очень такие какие-то фундаментальные для человека. И для этого выставка, для этого поделиться вот своим чем-то. А если человек в этом отклик находит в твоем и считает, что это становится как бы, он разделяет с тобой вот как бы то, что ты хочешь дать, это и есть счастье вот того художника или кого-то, кто делает.
А давайте перенесемся немножечко за тысячи километров гораздо западнее. Что я имею в виду? Вот мы с вами говорили по поводу того, что, например, классическая русская музыка или классический балет, и даже театр, или музыкальный театр приветствуются на Западе. А вот классическое русское искусство или традиционное какое-то русское искусство почему-то как бы немножечко тормознулось, да? Может быть, люди, которые бы с удовольствием бы на Западе бы это смотрели, видели и посещали, но не очень активно с нашей стороны все это проявляется. Вот у вас была замечательная выставочный такой проект «Россия в традиции», который произошел в Венеции. Такая выставка, включающая в себя персональную выставку, там концерты и так далее. Венеция – это такой клад украденного византийского наследия. Мы знаем, когда входишь в собор Святого Марка, у них есть отдельные комнаты, а я однажды попал чудом совпадения просто на большую выставку того, что они вытащили из закромов византийских святынь, которые они вывезли. Ну, это даже передать невозможно. То есть это настолько ценные для духовного православного человека вещи. Это святыни, которые должны стоять не в запасниках какого-то там собора Святого Марка, который сам по себе, конечно, важный собор, я понимаю. Но, тем не менее, мы понимаем, что это место, где что-то такое сконцентрировано, для нас очень значимое. И вдруг приезжает туда ваша выставка. Вот как итальянцы или гости Венеции вообще это все воспринимали? То, что вы привезли.
Ну, да, мне туда, так бы, как бы сказать, и посчастливилось попасть, я имею в виду, в Венецию как выставочную площадку, потому что туда съезжаются зрители со всей Европы, а может быть и мира даже, и мимо не проходят выставок. Но это было не в рамках никаких биеннале, естественно, это была такая инициатива совершенно другая. Вот. И сделать там непросто. Во-первых, там очень искушенный зритель такой, и все время что-то проходит, вот. Бесконечное открытие. То там что-то открывается, плюс вот эти такие мега события как бы медийного значения биеннале там, и все прочее.
Ну, кинофестивали, да, какие-то там.
Туда очень сложно
выставки,
встроиться.
Выставки, посвященные что... Бродскому, который там похоронен, да, и так далее.
Да. Да, встроиться сложно. И сложно попасть, и сложно стать частью вот этого процесса какого-то. Но я скажу, что интерес вот к живописи, он не пропал. И пришли на мою выставку довольно, может быть, не и туристы, понятно, что проходят, заходят, ты не можешь это никак просчитать. Но у меня было много венецианцев, которые просто соскучились по живописи на холсте масляными красками. Вот. То есть мало кто уже предполагает, что это где-то есть. Вот. Это действительно очень мало в мире, и очень мало кто это пропагандирует. Но какой-то... Там был «Север» представлен. Моя жена снимает такие фильмы для выставки короткие, которые тоже там нон-стопом идут как часть экспозиции. То есть наша задача...
Трейлеры, как теперь принято
говорить. Да, наш видеоарт. Вот этот весь видеоарт, коллекция костюмов и живопись сделана для того, чтобы некую атмосферу создать. Вот какой-то... Ну, мне трудно об этом рассуждать, наверное, нет смысла, что это рождает, но должно рождать ощущение какой-то вот уходящей натуры, какого-то уходящего момента, того, что хочется остановить, чтобы оно не уходило. И вот этот посыл, мне кажется, поняли европейцы. Был ансамбль «Сирен» на открытии. Француженка одна плакала от русского духовного стиха, не понимая, наверное, слов. Но это попадает в сердце. Люди вспоминают свою, может быть, прабабушку в своем шале где-нибудь. И тоже, может быть, погрустят немножко, что уходит эпоха какая-то вот той Европы старой. И что она все-таки нужна не только как воспоминание, а как тоже что-то, на что опереться можно. Поэтому интересно, он, европейский зритель, откликается.
Такой вопрос связанный, уже мы заговорили о зарубежных ваших поездках и так далее, их было немало, но все-таки в каких, скажем, собраниях, коллекциях или музеях мира находится сегодня ваша работа? Может быть, наиболее интересное расскажете о чем-то?
Не знаю, у меня частные есть... что ли, современные любители живописи, я не, бесполезно называть их, наверное, имена, но, как правило, у меня почему-то вот из европейского покупателя есть такие вот, они католики все, они, кто ко мне приезжает вот, и говорит, ой, там, очень приятно, что мы... никто этим их не приводил за руку никто. Вот, люди приехали, потратили время, деньги, доехали до Венеции, зашли на выставку, узнали, когда я там буду, вот, и что-то хотят приобрести. Вот, и
может быть, потому что они такие же традиционалисты, да, в отличие от протестантов, от лютеран.
Им не хватает вот этого тоже в современном, в том, что окружает.
Формы
вот,
не хватает.
Какой-то формы традиционной такой. И в то же время вот, одни покупали у них... Там нездоров сын, он только оживает, вот когда видит картину новую в доме. Купили у меня пейзаж. Да, я был рад, что, во-первых, для благородного дела какого-то, и, кроме того, просто, чтобы на стену повесить. Но я так познакомился тоже, это дорогого стоит. Вот. В Германии некий производитель алмазных станков, к сожалению, наверное, сейчас обанкротившийся, но... Очень такой человек, много сделавший, у него галерея, у него там коллекция немецкой старой живописи, художников Восточной Европы какая-то коллекция, вот тоже он такой на христианской теме такой, ну, кстати, протестантского, наверное, плана такого, вот из Северной Германии, тоже он для галереи там у меня что-то покупал, ему интересно было вот на такую общую какая-то евангельская тема вот. То есть такие вот люди в основном вокруг как-то какой-то вот веры, вокруг чего-то традиционного ко мне приходят. Вот. Один приходил, значит, у него этаж где-то в Венеции, бел-этаж с этими красивыми окнами венецианскими, тоже хотел портрет семейный.
Чтобы вы написали?
Нет, чтобы я... Вот я не продал, потому что...
А, вашей семьей?
Да, я говорю, давайте вашу семью я напишу. Он говорит, нет, я хочу лучше вашу повесить. У меня не такая, говорит.
Вы только что рассказывали до начала нашей программы о том, что вы работаете много над изданием разного рода альбомов. Это, а также научных, назовем так, я бы даже сказал, назвал, может быть, монографии, может быть, даже так. Ну, таких, я бы сказал, серьезных научных трудов, связанных с искусствознанием, искусствоведением. Мне вот стало интересно, потому что вы вот подготовили и издали альбом мощнейший, связанный с символикой костюмов, символикой изображений разного рода, в том числе и государственной символикой Руси и России. При этом вы обращаетесь в разные хранилища мира. Вот вы каким-то образом открыли, ну, это многие это знают, но тем не менее для себя, или, может быть, в большей степени стали находить очень интересные вещи в разного рода хранилищах и каким-то образом их вытягивать сюда и издавать на нашей почве. Вы расскажите немножко об этом, какие были наиболее интересные находки последнего времени?
У меня уже вся семья знает, что сейчас едем там куда-то в город Н, так. Но будет два дня будет музейных, значит. Но везде можно найти что-то по своей любимой теме. Вот, допустим, мне было интересно русская символика. Я насмотрелся русских изразцов, русских разных. Тут же и вышивки, и все, очень много как бы, применений народных и фольклорных, и нефольклорных росписей светских. И на посуде драгоценной это же изображалось. Вот львы, единороги, грифоны. И очень много такой сказочной живности, которая на самом деле была аллегориями высокого высокого значения в обществе и понималось как слово. Вот. То есть это изображение, это был знак, это символ, это присутствие вот некой идеи в предмете. И в Англии чем, кстати, интересно вот Виктория Альберт, что там есть по всем странам и культурам собрания, и там есть вещи времен, вот, например, англичан, пришедших на кораблях в Архангельск, вот, потом построил он Грозный порт, началась эта жизнь, значит, Холмогоры, Москва, такое движение бесконечное, окно в Европу, то есть там дверь настоящая была в Европу.
Ну да, англичане, они считают, да, что это они прорубили к нам окно.
Да, ну, на самом деле их приняли, с радостью приняли, потому что была блокирована та сторона западная. Англичан много жило в Архангельске до революции, были обрусевшие англичане. Целое было класс города Архангельска. Вот. Они были когда-то представителями, наверное, торговых компаний, потом там как женились, отрастили бороду, заговорили по-русски, только имена их выдавали вот, в списке жителей. Вот. Это тоже интересная тема. Но мне интересно был культурный некий пласт, что под этим. Вот. Потому что все говорят, вот, что к нам пришло, мы это восприняли. На самом деле от нас довольно много выходило туда. И ценилось, кстати, в Северной Европе и русское производство. Мы не только сырьем торговали, были вещи, которые были брендами, скажем так, в Северной Европе, русские. Вот. И начинается поиск вот того, что могло объединить. Какие-то общие формы, общие эмблемы, общие символы. И они есть, на самом деле, их много. Их надо просто искать.
Спасибо вам.
Спасибо
Иван
большое.
Ильич.
Приходите.
Всегда. Напоминаю нашим телезрителям, что мы были в гостях сегодня у Ивана Ильича Глазунова, замечательного, выдающегося нашего российского русского художника. Он является действительным членом Российской академии художеств, заслуженным художником Российской Федерации. Всего вам самого доброго.
Спасибо.